слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона работает Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. И не только слушать нас, но и задавать вопросы нашим экспертам. Если наберете номер телефона 8 800 10 06 926 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о массовых жалобах на избиения в крымских колониях. В аннексированной России Крыму более 70 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии номер 2 города Керчь, пожаловались на избиения со стороны сотрудников администрации колонии. Как работает Федеральная служба исполнения наказаний России на оккупированных территориях? Могут ли родственники заключенных и правозащитники каким-то образом повлиять на российских силовиков? Есть ли разница между российскими и украинскими тюрьмами? Все эти темы мы обсудим в течение ближайших полчаса.
Крым в центре внимания.
Итак, в Крыму более 70 осужденных, отбывающих наказание в Керчи, заявили, что их избивают. Эту информацию обнародовал правозащитный сайт «ГУЛАГ.Инфо». И по их данным, все осужденные, прибывающие в эту колонию, немедленно подвергаются жестокому избиению, которое происходит в ближайшем от въезда двухэтажном полуразрушенном здании, написали в этом издании. По информации правозащитников, в избиениях принимают участие как сотрудники ФСИН, так и приближенные к администрации колонии заключенные. На сайте также опубликовано обращение к руководителю Крымского СК Михаилу Назарову с просьбой провести проверку в колонии номер 2. С нами на связи российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делене. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Как вы считаете, проверка приведет к каким-либо результатам?
Вещь совершенно неизвестна, каким результатом она может привести. Дело все вот в чем, что такие избиения в русских тюрьмах, в российских тюрьмах довольно частая вещь. Зафиксировать избиение не так просто. Это нужно сделать, во-первых, очень оперативно, пока следы все видны. Во-вторых, это необходимо делать, когда есть твердая уверенность, что люди внутри же заключенные, среди них найдутся люди, которые будут стоять и не сдаваться, ни при каких обстоятельствах, не будут отказываться от своих показаний. А второе, это когда есть очень оперативное вмешательство снаружи и уверенное вмешательство адвокатов защиты снаружи. Только сочетание дает хоть какую-то надежду, что дело не будет положено под сукно, что не будут обвинены сами заключенные в ложные доносы на сотрудников колонии и так далее.
Ложные доносы. Насколько часто, по вашей информации, происходят?
Я думаю, что реальность мы просто знаем, дай бог, доходит средней, дай бог, десятой части реальных избиений. Среди них, я думаю, что ложных доносов практически нулевая величина. А вот количество дел, возбужденных в отношении осужденных и даже уже вышедших на свободу осужденных за то, что они говорили о побоях, в избиениях, количество дел по 306 статье, это, наверное, ложный донос, стремительно растет.
С чем вы это связываете?
Это мстит система, мстит всем, не дает людям, запугивает людей, не дает им говорить, потому что, любой человек понимает, что, сейчас только что вчера неожиданное совершенно решение удалось. Но это на фоне той самой волны в том самом Ярославле. Курбонов такой, который сидит там, граница Таджикистана, который сидит в этой колонии К1, которую одновременно еще и на него было оказано давление, чтобы мы его судили по 306 статье сидящего человека за заведомо ложный донос об избиении, хоть он доложил прокурору, который туда пришел, о том, что мы его избивали. Вчера на волне этого шума вокруг этой колонии он был оправдан, это редчайший случай.
А какая информация у вас есть о крымских пенитенциарных учреждениях? Какая там ситуация? Возможно, у вас есть инсайды из этих учреждений?
Инсайдов нет. Ситуация очень плохая. И во многом вообще в Крыму ситуация плохая.
Хуже, чем в других регионах?
Да, хуже. Хуже. Потому что ну, в ворованном Крыму, в отобранном Крыму Россия проводит очень жесткую политику в отношении любого проявления инакомыслия в любом смысле слова. Там не обязательно это будет и политическое, это может быть национальное, вот с крымскими татарами. Вот, очень жесткая система. Там нет никаких институтов гражданского общества, которые могли бы хоть как-то оказывать сопротивление и даже придавать огласки по-настоящему ситуации. С этим все хуже, чем в других регионах. Ну, я не говорю, вот примерно так же, как в Чечне и Дагестане.
Возможно ли как-то повлиять, на ваш взгляд, на ситуацию? Вот обнародуют правозащитники информацию. Да, мы знаем, мы говорили неоднократно в апреле 18-го серии самоубийств в СИЗО Симферополя сообщалось. И в СИН эти факты суицидов не отрицали. Да? Могут ли как-то повлиять родственники либо правозащитники на ситуацию, которая сейчас ужасающая в пенитенциарной системе?
Ну, понимаете, Сила, тут нужно совершенно четко понимать, что чем больше огласки, тем лучше, ну, тем больше шансов. При этом надо понимать еще и вторую вещь, что давление на заключенных, которые заявляют о том, что их избивают, что к ним применяется вот насилие, пытки, что на них давление очень сильное со стороны сотрудников в СИН, потому что они находятся в полной зависимости от сотрудников СИН, размещенных в России. Они же отрезаны в мире и находятся в полной зависимости. Так что эта вещь такая, что чем больше мужества внутри, тем больше шансов для того, чтобы снаружи помочь.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был российский правозащитник, руководитель организации «Русь сидящая» Сергей Шаров-Делане. Говорим сегодня о том, что в Крыму более 70 осужденных, отбывающих наказание в Керченской колонии номер 2, жалуются на избиение со стороны сотрудников администрации. Тем временем комитет ООН против пыток вчера и сегодня рассматривает ситуацию в России на подконтрольных ей территориях. Именно с пытками украинская делегация обнародовала доклад о состоянии ситуации дел с пенитенциарной системой в Крыму за 4 года. С нами на связи правозащитница, эксперт по международному праву, член делегации нашей украинской сейчас вон Евгения Андрюк. Доброе утро, Евгения.
Доброе.
Давайте в целом для слушателей опишем ситуацию все же с пенитенциарной системой в Крыму после аннексии, насколько она изменилась и насколько каков уровень нарушений прав заключенных сейчас.
Ну, начнем, наверное, с того, что в Крыму есть 4 основных пенитенциарных учреждения. Это СИЗО Симферополя, которое является центром, где пребывают люди до осуждения. Это исправительная колония в Симферополе, это исправительная колония в Керчи и колония поселения в Керчи. И, естественно, информации больше у нас о СИЗО Симферополя в первую очередь из-за того, что там находится большое количество политических заключенных, которые находятся под стражей и ожидают суда, и хотя бы от их адвокатов, да, и из-за публичности их дел у нас есть хоть какая информация о состоянии этого учреждения. Конечно, важно помнить, что состояние в СИЗО Симферополя было плохое и до аннексии, и под контролем Украины это являлось в том числе одной из худших санитарных учреждений в Украине. Другое, что при контроле Украины были определенные поблажки в самой системе, и поэтому заключенные чувствовали себя не так ужасно, как теперь под российским контролем. СИЗО Симферополя из самых худших вещей, в том числе те, которые изменились при России, это переполненность СИЗО, переполненность ужасная. В камерах людей больше в 1,5-2 раза. Это значит, что люди спят по очереди. Это отсутствие полной вентиляции, полное отсутствие отопления, санитарных нормальных условий. Те, кто следят за ситуацией, могли видеть, например, Эмир Курбдинов несколько дней назад выкладывал фото самого СИЗО и показывал вот так просто снаружи, где место для прогулок, оно просто на верхнем этаже, в такой же камере, как и обычно, просто с такой сеткой раубицы вместо потолка. И, естественно, самое ужасное – это полное отсутствие медицинской помощи. Те люди, которые находились в СИЗО и вышли, либо адвокаты, говорят о том, что если человек серьезно заболел в СИЗО, то, к сожалению, это может стать смертным приговором, потому что никакой медицинской помощи не оказывается заключенным. Это только в очень редких случаях. У нас было несколько случаев с политическими заключенными, когда поднимается уровень протеста, да, поднимается эта тема, и адвокаты системно работают, в том числе через международные структуры, чтобы показать медицинскую помощь. И тут, наверное, дело Бекира Дегерменджи одно из самых показательных. После двух недель в СИЗО его вывезли в реанимацию в тяжелом состоянии из-за ухудшения астмы. Это то, что касается СИЗО Симферополя. По исправительным колониям намного меньше какой-то информации, и в том числе информация, которая отражена у нас в отчете, тоже касается Керченской колонии, благодаря одному осужденному, который там был, и потом обвинялся по политическому делу, и сейчас он вышел, находится в безопасности, слава богу. И вот он с нами делился в том числе информацией о состоянии в Керчи, о колонии, и тоже мы были поражены то, о чем он рассказывал. Он рассказывал просто про садизм и специфическое то, что было. И опять же, у нас отражено в отчете, это то, что избиение, это немного отражено в материалах новой, то, что избиения проводились приезжими сотрудниками из Омска, которые вот целенаправленно издевались над заключенными. К сожалению, дальше там такой связи. Там, с
Евгения?
Да, потому что теперешняя публикация «Обращение в Керченской колонии» положит начало более системной работы с этим учреждением.
Сотрудники пенитенциарных учреждений традиционно заявляют в случаях жалоб заключенных, что это лжедоносы, что этого не происходит. Ваши данные, включенные в отчет, позволяют говорить, что эти избиения и пытки в пенитенциарных учреждениях Крыма системны, и они действительно происходят.
Да, это основной тезис, с которым в том числе мы здесь выступаем, что пытки системные, являются системной практикой в Крыму, как в местах решения свободы, так они являются системной практикой де-факто властей, служб безопасности. Мы говорим о пытках для получения показаний, в первую очередь по политически мотивированным уголовным делам. Мы говорим о пытках как об инструменте для принуждения к сотрудничеству с силовыми структурами, как для доносов каких-то, так и в целом пытки для запугивания людей, которые проявляют нелояльную России позицию, либо для мести за эту позицию. По тем данным, которые мы публикуем в отчете, мы говорим более чем о 100 случаях пыток, которые удалось задокументировать, из которых люди часто публично выступали со случаями пыток. Тем не менее, вторая вещь после системности – это то, что ни один из этих случаев никак не был расследован либо серьезно воспринят де-факто властями. И третье, из-за чего мы просим комитет обратить особое внимание на Крым – это, естественно, отсутствие полного доступа как каких-то независимых международных наблюдателей, так и отсутствие каких-то нормальных, эффективных средств защиты внутри Крыма. То есть ОНК, которая в Крыму работает, не является независимым, не является эффективным. И это, например, в том числе то, что отличает Крым от других территорий в самой России.
Немножко расскажите о том, что сегодня происходит в Женеве. Да, комитет ООН, как мы говорили, по противодействию пыткам сегодня рассматривает вопросы ситуации в России на подконтрольных ей территориях. Поднимался же ли вопрос уже крымский? И был ли ответ от российского ФСИНа и российских представителей?
Да, заседание проходит два дня, и по процедуре первый день задаются вопросы от экспертов международных, от самого комитета делегации России. На второй день делегация предоставляет информацию, предоставляет их ответы. Вот вчера были заслушаны вопросы и комментарии членов комитета касательно ситуации. Сегодня будут ответы российской делегации. Я напомню, что все и то есть на прямой трансляции на сайте ООН. И как бы советую тем, кто интересуется, можно сегодня вот будут ответы российской делегации и многим здесь правозащитников, кто присутствует, естественно, очень любопытно, что будет отвечать Россия. Члены комитета очень полно, в принципе, ситуацию понимают. Большое очень количество было вопросов в очень различных темах, потому что пытки и негуманные обращения, кроме самого отношения к заключенным, затрагивают и большой пласт других вопросов, которые связаны с контактом людей с государством. То есть, например, это и вопросы в отношении, например, наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. То есть это такой большой очень блок вопросов, которые в том числе здесь поднимали представители гражданского общества. Очень детально комитет спрашивал по самому законодательству России, по всем системам решения свободы. В том числе такие очень детальные вопросы. Например, очень много просили ставить статистики. Учитывая, что в России нет отдельной статьи в Уголовном кодексе по пыткам, поэтому невозможно, например, получить статистику, сколько же реально было дел именно по пыткам, сколько людей осуждено, и комитет очень жестко в этом плане критиковал и просил предоставить эту информацию. Россия должна была это сделать в момент подачи отчета, но вот точной информации такой не было. Очень странно было по всем процедурам, по всем инстанциям.
К сожалению, технические у нас проблемы. Прерывается связь с Евгенией Андреюк, правозащитницей, эксперткой по международному праву. Она сейчас, напомню, находится в Женеве, где комитет ООН против пыток рассматривает ситуацию в России и на подконтрольных ей территориях. С Евгением мы еще поговорим обязательно в следующих наших эфирах. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим о ситуации с пенитенциарными учреждениями в оккупированном Крыму.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
FM – это наша волна, на которую вы можете настроиться и слушать радио «Крым Реалии» круглосуточно. Заходите на сайт, там читайте последние новости и публикации наших радиоэфиров. Ну и звоните в наши эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер для жителей Крыма бесплатный. 044 490 31 18 для жителей материковой части Украины. Напомню, сегодня говорим о нарушениях прав человека в пенитенциарных учреждениях аннексированного Крыма. А с нами на связи Валерия Лутковская, юрист, экс-уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины. Доброе утро, Валерия Владимировна.
Доброе утро.
Национальный превентивный механизм работал давно и в Крыму также, до аннексии. Опишите, пожалуйста, ситуацию, которая была до 2014 года с пенитенциарными учреждениями Крыма и насколько она ухудшилась после 2014.
По состоянию на 2014 год, то есть на момент проведения незаконного референдума, должна сказать, что мы несколько раз были в Крыму с мониторинговыми визитами, и должна сказать, что ситуация была не особо радужная. Симферопольский следственный изолятор никогда не отличался надлежащими условиями содержания. Там всегда были проблемы и с точки зрения самих условий как таковых, и с точки зрения взаимодействия администрации, скажем так, соблюдения администрации основных прав тех, кто содержался в следственном изоляторе, и были проблемы с медицинской помощью. Что же касается ситуации, которая была после марта 2014 года, то ее охарактеризовать достаточно сложно, потому что информации, конечно же, меньше. Я сама лично была в Симферопольском следственном изоляторе в последний раз в декабре 2016 года, когда имела возможность посетить Ахтема Чайгоза, но, к сожалению, тогда у меня не было возможности, мне ее не дали, посетить изолятор весь и посмотреть, как же изменились условия в Симферопольском следственном изоляторе. Я была только в местах для встречи содержащихся там людей со следователями, с адвокатами, именно там мы встречались. Но, честно говоря, даже пока я проходила по территории следственного изолятора, у меня не появилось ощущение, что ситуация кардинально изменилась.
Считаете ли вы, что проверки общественно-наблюдательной комиссии, так называемого НК, да, и вообще деятельность ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний в России, сможет повлиять на ситуацию в колониях и тюрьмах Крыма?
Нет, ну, знаете, теоретически, конечно, все можно изменить и все можно улучшить при желании. Просто если мы говорим сейчас конкретно о колониях Крыма, то тогда мы изначально должны говорить о том, что произошло первое и основное нарушение прав человека. Это то, что те крымчане, которые отбывали в соответствии с украинским законодательством срок наказания на территории Крыма, потому что именно там они проживали до этого, именно там проживают их родственники, и это было нормально в соответствии с украинским законодательством. Они были перемещены на материковую часть Российской Федерации после незаконной аннексии Крыма. И, соответственно, были потеряны и родственные связи, и возможность ресоциализации и так далее. Это ведь тоже права человека.
Все верно. Постоянные бунты в украинских колониях, которые также происходят, Кировоградская, например, Кременчугская. Есть ли аналогии с происходящим в Крыму, вот, например, в Керчи, да, с жалобами 70 осужденных? Похожа ли ситуация в пенитенциарных учреждениях украинских и аннексированного Крыма?
Я думаю, что ситуация, ну, наверное, похожа. Я не думаю, что ситуация очень сильно кардинально меняется. Вот вы задали вопрос относительно наблюдательных комиссий и, скажем, насколько они могут повлиять на ситуацию с правами человека. Я бы в данной ситуации говорила о том, что, конечно, России было бы правильнее, даже с точки зрения, скажем, соблюдения своих международных обязательств, создать такой национальный превентивный механизм, который был создан в Украине в 2012 году. Потому что именно национальный превентивный механизм дает возможность оценить причины бунтов. Ведь в Украине мы можем оценить причину, мы можем понять, что происходит. Это происходит потому, что администрация систематически нарушает права человека. Это происходит потому, что условия содержания ненадлежащие. Это потому, что питание ненадлежащее, медицинская помощь и так далее. Мы можем оценить. Мы понимаем, туда может зайти общественность, мы понимаем причины, и мы можем повлиять, хотя бы попытаться повлиять на ситуацию внутри. В Российской Федерации это только общественные палаты, которые когда-то, да, собственно, были примером того, как общественность может войти на территорию закрытого помещения, но на сегодняшний момент есть уже другие примеры, которые, собственно, показывают, как можно это сделать намного лучше и правильнее, как можно сделать независимые общественные комиссии, которые заходят и которые действительно объективно показывают обществу картинку того, что происходит на территории закрытого места, места несвободы.
А я напомню слушателям, что национальный превентивный механизм в Украине работает по модели Омбудсмен Плюс, часть офиса уполномоченного по правам человека, часть общественности, прошедшая специальную подготовку, имеет возможность зайти в места несвободы и промониторить ситуацию с нарушениями прав человека там. У Валерии Лутковской, которая с нами на связи, спросим также, могут ли родственники заключенных и правозащитники, на ваш взгляд, каким-то образом повлиять на российских силовиков? Что можно делать в такой ситуации?
Очень сложный вопрос. Скажу честно, ответ на него будет, скажем так, неоднозначный. Я бы начала вообще-то разговор с того, что изначально на позицию Федеральной службы исполнения наказаний должны влиять даже не так родственники или правозащитники, а должны в первую очередь повлиять власти Украины, потому что именно Министерство юстиции Украины, которое отвечает за пенитенциарную систему в Украине, оставило, к сожалению, людей, которые отбывали наказание на территории незаконно аннексированного Крыма под контролем де-факто власти. И, соответственно, именно на украинской власти лежит ответственность за то, чтобы забрать этих людей, потому что они находятся в местах лишения свободы, ну, по меньшей мере, по состоянию на март 2014 года. Они находились там в соответствии с решениями украинских судов, в соответствии с украинским законодательством, и именно украинское уголовно-исправительное наказание должно было применяться по отношению к этим людям.
Под властями в Украине вы имеете в виду Министерство юстиции, в чем видении находится пенитенциарная система?
Да, конечно. Да.
За все это время после аннексии было в нашем эфире сказано, что всего 12 заключенных было переведено из Крыма в Украину. Почему? Потому что не было желания, не было возможности?
Ну, действительно, насколько я знаю, действительно не было никаких переговоров относительно того, чтобы забрать этих людей, которые, собственно, самостоятельно принять решение о том, они хотят быть перемещены или нет, они не могут. Они находятся в заключении, под стражей, и они не, как это сказать, они не могут самостоятельно принять решение о том, что они должны находиться в рамках украинского законодательства. Они не хотят оставаться на территории незаконно аннексированного Крыма. И почему только 12? Потому что это те 12 человек, по которым мне лично, как омбудсмену, удалось договориться с омбудсменом Российской Федерации. Это была ad-hoc-процедура, к которой мы договорились в свое время в мае 2016 года. И в феврале 2017 года нам это удалось реализовать. И, собственно говоря, мы говорили о том, что мы будем продолжать эту работу. И эту работу действительно нужно продолжать, потому что в данной ситуации это обязанность государства Украина обеспечить тем людям, которые находятся в соответствии с украинским законодательством под стражей, обеспечить им соблюдение прав человека. Но, к сожалению, вот как бы больше, насколько я понимаю, переговоры не проводятся. Хотя теоретически возможность была показана, и 12 человек были перевезены на подконтрольную Украине территорию.
А эти переговоры должна вести уполномоченная по правам человека, либо эти переговоры должен вести Минюст? По словам вот, замминистра юстиции Чернышова, они не имеют таких полномочий.
Собственно говоря, это вопрос политической воли и желания. Был показан путь. Путь есть. Да, в данной ситуации ни в коей мере не могут применяться конвенции, которые касаются передачи осужденных лиц, потому что в данной ситуации это граждане Украины, которые отбывают наказание в соответствии с украинским законодательством, им не может применяться конвенция по передачи осужденных лиц. Соответственно, нужно искать другой путь.
Это спасибо путь... большое. К сожалению, время наше подошло к концу. Валерия Лутковская, юристка, экс-уполномоченная по правам человека Верховной Рады Крыма, была на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии».